Камень со дна реки Шпрее со свистом улетел в одно из распахнутых окон, в умеренно непостижимое, откуда обычно заходят клиенты-сновидцы. Неплохая судьба для камня, который всю жизнь был уверен, что его не то что в умеренно непостижимое, а просто с места навряд ли кто-то однажды перенесет. Сухой платановый лист выкинули во двор. В нашем городе не растут платаны. Им тут, по идее, холодно, они южаки, поэтому платановый лист в траве – отличный подарок городу. Чудо похлеще многих других. Лужа, в которой чрезвычайно удачно отразилось красное кирпичное здание, лежит на полу за стойкой, как новый ковер. «Интересно», — думает Стефан, — «она тут надолго останется или сама собой высохнет? Или Тони надоест в нее ежедневно вляпываться, и он ее куда-нибудь вынесет? Или закинет на потолок?» Но пока Тони ужасно доволен новенькой лужей и отражением в ней. Даже специально разулся и азартно шлепает пятками по воде, озираясь в поисках штопора. Куда он мог подеваться? Нет, правда, это уже не смешно. «Ты штопор ищешь?» — спрашивает очкастая рыжая тетка, только что вошедшая с улицы. «Прости, нечаянно сунула его в карман. Только в магазине заметила. Ты пакеты давай забирай». Тони ставит мозельское вино обратно на стойку, берет пакеты, и глаза его делаются такими круглыми, словно реальность внезапно, без предупреждения, превратилась в аниме-сериал. 12 бутылок водки!» — наконец говорит он. «Спасибо, конечно». «Мы что, слишком трезвые? Тебе с нами скучно?» «Ну, предположим. Но почему именно водка? Ни виски, ни ром, ни коньяк?» «Да ну, ерунда какая!» — смеется Энна. «Нет, шеф, мы не станем всю ночь угрюмо пить водку. Даже если захотите, не дам. Мы с тобой сейчас будем делать настойку на бездне».
«На чем?»
«На бездне», — повторяет она. «То есть на мне. Даже удивительно, что ты сам не додумался. Или просто не рискнул предложить. Ну и зря. Мне нетрудно подержать бутылку за пазухой. Думаю, получаса хватит. Поэтому сразу побольше купила. За вечер как раз управимся. И будет потом запас».
«Настойка на бездне?»
Глаза Тони округляются еще больше. Хотя только что казалось, круглее уже нельзя.
«И как ты думаешь, она будет действовать?»
«Представления не имею», — разводит руками Энна. «Вот заодно и узнаем. Самой до ужаса интересно, что будет, если водку на мне настоять?» К Стефану, наконец, возвращается дар речи, и он спрашивает.
«Ты что тут делаешь вообще?»
«Я тут работаю», — невозмутимо говорит Энна. «На полставки. По факту даже на четверть. Шеф гуманный попался, особо не загружает. Впрочем, в рабочем контракте четко прописано, что и не должен. Удачно я продала ему душу за суп». И хохочет, страшно довольная произведенным эффектом. «Похоже, — вдруг понимает Тони, — она всю эту интригу с контрактом затеяла специально, чтобы потом рассказать Стефану и на его лицо посмотреть».
«Понятно, — кивает Стефан. — Чего тут не понимать? Обычное дело. Старшая бездна заключила рабочий контракт с наваждением класса L-18. Приехали. Полный трындец. Ваше счастье, что мне сейчас лень ругаться. Совершенно не то настроение. Но запишите в свои бальные книжечки... Нет, в свои молескины...
«В напоминания в телефонах», — подсказывает Иоганн Георг.
«Точно, спасибо. Запишите в напоминания, с меня как минимум двухчасовой скандал. Каждому из присутствующих лично, наедине, в индивидуальном порядке. А то я вас знаю, как соберетесь вместе, сразу начинается балаган. Ну и толку тогда ругаться. Не люблю ничего делать зря».
«И мне тоже устроишь скандал?»
— восхищенно спрашивает Нехиси.
«Правда?»
«Круто! Ты еще ни разу со мной не ругался. А рассказывают, у тебя здорово получается. Я и не мечтал». «Господи, ну так сказал бы, что хочешь со мной поскандалить», —
смеется Стефан.
«Такие проблемы. Когда это я для тебя чего-то жалел?»
В этот момент чемодан, воспользовавшись ситуацией, совершает молниеносный бросок к дальнему, самому непостижимому и неопределенному из Тониных окон. Выбрасывается в него и исчезает в... ну, скажем так, в сияющей неизвестности, которая вместо пространства и времени там.
«Вот же засранец»,
— восхищенно говорит Стефан.
«А ведь только в Берлин и обратно со мной прокатился, причем там в камере хранения все время лежал. И такой стремительный рост сознания. Хотя, казалось бы, не живое существо, чемодан».
«Ну так с кем поведешься?» — рассудительно говорит Нехиси.
«Рядом с тобой поди сознание не отрасти».
«Да»,
— вздыхает Стефан.
«Но, справедливости ради, у других существ этот процесс обычно гораздо медленнее происходит, хоть на руках их носи. Получается, мое подлинное призвание — воспитывать чемоданы. Посвятить, что ли, этому всю дальнейшую жизнь? А может, не во мне дело?»
— осеняет его.
«А в Бойсе?»
«В Бойсе?» потрясенно спрашивает Иоганн Георг. «Ты что, ходил в музей с чемоданом?»
«Чего не было, того не было. Зато я сунул в него альбом. Здоровенный такой талмуд, страниц на 300 и весом примерно в 4 кило. Ну, будешь теперь сидеть как сирота, без подарка. Не уследил я за ним, прости».
«Да ладно», — великодушно говорит тот. «Может, так даже лучше. Мы же до сих пор толком не разобрались, что творится за тем окном. Даже ты, сколько раз на моей памяти пробовал, ни разу туда не прошел».
«Потому что плохо старался», — честно говорит Стефан. «Стремно мне там».
«Ну да, раньше мы об этой хрени вообще ничего не знали, кроме того, что она стрёмная и непостижимая. А теперь точно знаем, где-то там скитается чемодан, воспитанный Бойсом, с его альбомом в утробе. По-моему, отличная новость про любую стрёмную непостижимую хрень». Эна вынимает из-за пазухи бутылку водки и отдает ее Тоне. «Прошло уже полчаса, с нее хватит. Следующую давай».
«О!» — вспоминает Стефан. «Я же и тебе подарок привез».
«Нахрена мне подарок?» — искренне изумляется Эна.
«Ну, я подумал, раз ты у нас теперь девочка».
«Что?»
«Тебе нужны ювелирные украшения», — невозмутимо продолжает Стефан. И с невинным видом поясняет. «Чтобы выгодно оттенить природную красоту».
«Ах ты засранец!» — хохочет Эна. Стефан достает из кармана простой самодельный браслет. Круглые деревянные бусины на резинке. На бусинах нарисованы разноцветные буквы. S-U-N-N-Y. Эна берет браслет, читает. «Санни». И задумчиво умолкает. После долгой паузы говорит. «Вот оно, значит, как».
«Боевой трофей», ухмыляется Стефан. «Типа засушенной головы врага. Только, конечно, не врага, а друга. И не то чтобы именно голова. Ты бы видела эту кукусеньку. Даже жалко было такую чужому городу отдавать. Я подумал, ребенку пойдет на пользу, если ты согласишься его здешнее имя на запястье чуть-чуть потаскать».
«Ты все-таки иногда жуть какой умный», — одобрительно говорит Эна. «Все понимаешь. Это я вообще молодец, что связалась с тобой». Эдо. Гадалка была та самая, не просто похожая, а точно она. Смуглая, сероглазая, с радужными волосами, в джинсовой куртке, заляпанной краской, словно над ней встряхнули мокрую кисть. Разноцветные счетные палочки вместо стеблей тысячелистника. Быстрые плавные движения рук. Только в прошлом году в Берлине она говорила по-немецки, без малейшего акцента, как местная. А теперь щебетала по-литовски, по-русски, по-польски, легко переходя с одного языка на другой. Сидела в кофеване, в нижнем просторном зале с камином.
Речь о кофейне «Кофе Ван» на улице Ужупё в Вильнюсе. Она уже не впервые упоминается, но ничего не поделаешь, такова природа жизни. Мы все и правда часто ходим туда.
Гадала желающим по книге перемен. Денег не требовала, но поставила на стол пиалу для пожертвований и объясняла. Если вам понравится результат гадания, имеет смысл что-то оставить, чтобы он крепче к судьбе прилип. Конечно, не смог пройти мимо, а кто бы смог. Гадалка его не узнала, ну или просто сделала вид. С другой стороны, это она такая одна на свете. А случайных клиентов много, поди уследи. Когда снова выпала 64-я гексаграмма, Вэйдзи, еще не конец. Эдо совершенно не удивился, только подумал. Похоже, это моя судьба зачем-то ходит по свету, притворяется человеческой женщиной, морочит всем головы, ладно бы только мне одному. И что у судьбы куртка заляпана краской, недвусмысленно намекая «я на самом деле художница», это многое объясняет. Для нормального человека я все-таки чересчур с прибабахом. Но вполне удался как художественный проект. На этот раз ему не пришлось цитировать канон в переводе Щуцкого. Гадалка сама сказала по-русски.
Ю. К. Щуцкий. Русский филолог-востоковед, философ-переводчик. Автор классического перевода и интерпретации «Книги перемен».
Еще не конец, свершение. Молодой лис почти переправился. Если вымочишь хвост, не будет ничего благоприятного, подхватил Эдо. Но стойкость, к счастью, раскаяние исчезает. Нормально, живем. Достал из кармана пальто пригоршню мелочи, несколько увесистых двухевровых монеток и постепенно выходящих из обращения старых зеленых пиастров этой стороны. Примерно того же достоинства. Подумал, ну я красавец, совсем расслабился. Деньги носить вперемешку — это уже чересчур. С другой стороны, гадалка первая начала. Сама виновата. Сатори в обмен на сатори. Все честно. Поэтому не стал поспешно прятать зеленые пиастры в карман, бормоча. Ой, откуда тут игровые фишки? А высыпал ей в пиалу все, что достал. Гадалка одобрительно улыбнулась. сказала громко и внятно. «А-эо-хас».